Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Почему жители Благовещенска протестуют против строительства космодрома «Восточный»? Как США, Великобритания и Россия видят перспективы сирийского урегулирования? Каково содержание политического кризиса в Молдавии? Зачем в Трире выставили 500 красных скульптур Карла Маркса? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 10 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Жители Благовещенска выступают против строительства космодрома «Восточный». Заявление президента страны Владимира Путина о предстоящих полетах на Марс с этого космодрома не вызвали у населения душевного подъема. Использование для запуска ракет высокотоксичного топлива гептил в буквальном смысле может отравить жизнь сотням тысяч человек, проживающих рядом с космодромом. Власти проигнорировали мнение экологов и населения. В борьбу против строительства космодрома вступили оппозиционные политики. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин.
Амурское региональное отделение партии «Яблоко» требует остановить строительство космодрома «Восточный». Первый запуск с этого объекта намечен на 2015 год. В 2010-м Роскосмос дал публичное обещание жителям Амурской области не использовать высокотоксичный гептил в качестве ракетного топлива. Однако в этом году планы поменялись. Официально было объявлено, что ракеты с космодрома «Восточный» будут запускать с помощью разгонных блоков фрегат, работающих именно на гептиле. Это вещество способно накапливаться в живых организмах и особо опасно даже в ничтожных количествах для беременных и детей. Против применения гептила выступал в свое время ведущий конструктор ракетной техники Сергей Королев. Последствия от использования гептила ощутили жители нескольких областей Казахстана и Алтайский край, куда падали отработанные ступени ракет, стартовавших с Байконура, говорит председатель Амурского отделения партии «Яблоко» Наталья Калинина.
Все, что связано с деятельностью космодрома, это информация открытая. И, в общем, все это происходит открыто. Но как можно говорить об открытости, например, по поводу проведения тех же общественных слушаний в 2010 году, которые были проведены в закрытом городе Углегорске? Мало того, в городе Углегорске, хотя они должны были быть проведены в Благовещенске. Поскольку это касается влияния воздействия еще и на Хабаровский край и Якутию, то, соответственно, должны были быть проведены слушания и там. То есть вот это вот все мы сейчас будем выяснять, будем посылать официальные запросы в том числе, дабы получить именно официальные ответы.
Во время своего недавнего визита в Амурскую область и посещения космодрома президент Путин ни словом не обмолвился о безопасности запусков. Зато строил прожекты, что полеты на Марс будут осуществляться именно с Восточного. Стратегический объект уже переживает третью трансформацию за свою историю. В советское время здесь располагалась ракетная дивизия. В 90-е годы она была преобразована в космодром. Космодром «Свободный». За все время его существования было произведено 5 запусков ракет, которые выводили на орбиту иностранные спутники. Сейчас Роскосмос заявляет, что в год будет производиться от 10 до 15 запусков. Перспектива жить в 180 километрах от такого объекта пугает жителей Благовещенска. Многие собираются уезжать, указывая в числе первых причин соседство с космодромом. Продолжает председатель гильдии риэлторов Амурской области Виталий Злачевский.
Я как бы вынужден доверять официальной статистике. Вывел для себя информацию, что реально покидают Амурскую область 12 тысяч человек ежегодно. Ну вот последние два года, буквально вот в последние месяцы, что гораздо больше стало обращений людей, связанных с желанием продать здесь недвижимость и купить недвижимость в центральной части России. Народ уже привык не верить властям. Поэтому то, что первоначально заявлялось, что пуски ракет будут на экологически чистом топливе, тогда вроде пытались верить. А когда сейчас в открытую было заявлено, нет, будет гептил, но он будет совсем мало, и мы будем его возить вот так вот очень аккуратно, учитывая, что у нас каждый месяц происходят аварии на железнодорожном транспорте, ну, говорить о какой-то вере в этом смысле, наверное, будет неразумно. Поэтому даже если власти признались в этом факте, то понятно, что они скрывают больше, чем разрешают себе сказать.
Все разговоры об опасности космодрома нагнетаются искусственно, считает министр по строительству этого объекта Константин Чмаров.
Никто не говорит о пестицидах в обыкновенном колхозе, какой вред наносят. Никто не говорит о хлорке в тоннами, которые мы хранили на складах. Ну, в страхе гептил. Но никто не может, понимаете, пройти 200 километров до свободного, сказать, ребята, а как вы там жили? А там же ни одного случая, ни с фамилиями, ни с негативными последствиями, никто не может назвать. Одни домыслы, страхи, паника. Значит, посмотрите Байконур, где и ядерная технология, где и компоненты топлива. Я 5 лет части был, понимаете, на гептиле и амиле. И вот когда говорят люди, а я еще раз повторяю, большинство невежды, не знающие, что это за компонент, пользуясь слухами, разносят это, понимаете, по всему.
Исходя из риторики Константина Чмарова, создается впечатление, что гептил чуть ли не самое безопасное вещество на планете. Продолжает исполнительный директор экологической организации АМУРСАЭС Петр Осипов.
Есть данные по космодрому Байконур, есть данные по повышению там заболеваемости, по мутагенному влиянию на плод. Есть большие массы трудов, которые по этому поводу опубликованы. И никакой паники, ну, по крайней мере, наша организация не сеет. Мы хотим понять, какие меры будут приняты при обращении с высокотоксичным химикатом. А для меня вот сейчас стало совершенно непонятным. Выдавили его из капсулы во фрегат, капсулу куда будем девать? Каким образом будет происходить обеззараживание? Каким образом будет оповещаться население о перспективе пуска? Каким образом будет осуществляться сигнализация об аварийных ситуациях? А предусмотрены ли пути эвакуации населения в случае аварии? Вот эти вопросы, к сожалению, они остались за бортом.
Независимая экологическая экспертиза космодрома так и не была проведена. Более 10 лет назад группа амурских ученых во главе с доктором геолога минералогических наук Александром Садовским безуспешно пыталась добиться проведения независимых исследований. Садовский тогда объяснял:
всякое тело живет в своем времени. Вот если ты строишь, допустим, палатку, ты ее строишь на 10 дней, да? И то посмотришь, как не снесет ли тебя рекой, там не страшнет ли валуном, да? И потом, что будет от твоего костра, да? Тоже экспертиза. А если ты строишь такую вещь, как космодром, это на века. Вообще, в принципе, навсегда. Это все равно, что, допустим, ты вытащил какую-то кость и вставил себе протез. Ты уже его не вытащишь, кость не вернешь назад. То есть, это шаг, который, ну, нельзя исправить.
После 2015 года, когда уже начнутся запуски, приглашать экспертов будет уже слишком поздно. Как и 10 лет назад, открытым остается вопрос, что такое космодром. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 10 мая, сейчас у важной международной проблематики. Первая декада мая отмечена активизацией дипломатических усилий по регулированию кризиса в Сирии. Идею созыва крупной международной конференции с целью окончания гражданской войны 8 мая обсуждали в Москве государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В пятницу в Сочи встреча с той же повесткой дня президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. При каких условиях нужно собирать такую конференцию? Эту тему я обсудил с живущим в Лондоне политическим комментатором Андреем Остальским.
Позиции Соединенных Штатов и Великобритании по Сирии очень и очень близки. Есть и координация, есть и, в общем-то, естественное, вполне органическое начало, которое позволяет двум странам видеть проблему примерно одинаково. Оба государства считают, что президент Башар Асад должен непременно уйти. Оба государства понимают, что конфликт очень сложный, принял конфессиональный характер, и поэтому нужно искать компромиссы, нужно заставить стороны вести переговоры, представители алавитской общины, христианской общины и суннитской общины, и найти нечто такое среднее, приемлемое, минимальное для всех сторон. Позиция России в корне отличается. И Соединенные Штаты, и Великобритания считают единственным законным представителем Сирии и сирийского народа на международной арене коалицию революционных и оппозиционных сил Сирии. В то время как Россия продолжает считать единственным законным представителем Сирии и сирийского народа правительство нынешнее и лично президента Башара Асада.
Есть ли возможность для сближения позиций сторон, и как в этой связи выглядят перспективы организации международной конференции по Сирии? Вот если Россия, США, Великобритания и другие ключевые участники мирового сообщества не договорятся по этому вопросу, имеет ли смысл организация международной конференции?
Ну, мне
мне самому кажется, что если договоренности серьезной не будет предварительной, то нечего и конференцию созывать, потому что это просто может быть даже нечто такое постыдное, акт, который разочарует очень и очень многих в Сирии, вызовет отторжение там и разочарование в западной, в том числе, политике, возможности дальнейшего сотрудничества международного сообщества и будущих даже эвентуальных сирийских властей, кем бы они ни были.
А могут ли договориться, скажем, сегодня в Сочи Кэмерон и Путин? Если могут, о чем?
Наверное, Дэвиду Кэмерону что-то и его помощникам что-то известно такое, чего не знаем мы. На что-то он надеется. Надеется на какой-то перелом в российской позиции. Собственно говоря, на это намекали британские официальные лица в последнее время. Им очень понравилось заявление российской стороны о том, что применение, например, химического оружия в Сирии, вот были эти сообщения, может также повлиять очень сильно на российскую позицию и ее изменить. Но позднее выяснилось, что стороны, видимо, и это видят совершенно с противоположных концов. Если британские и американские власти склонялись к тому, что химическое оружие применялось властями, то есть правительством Асада, его армией, то Россия склонна считать, что это скорее было сделано оппозиционерами. И поэтому изменение в таком случае, изменение позиции может произойти в прямо противоположные стороны. Но мне кажется, что не стоит особенно упираться в вопрос о применении химического оружия. Почему? Хотя это страшная вещь, и нельзя этого допускать. Но доказать что-либо из того эпизода, который имел место, в общем-то, ни одна из сторон пока не может. А поэтому это крайне неконструктивно опираться на это сейчас в попытках формулировать политику. Для Путина и его правительства в сложившейся внутриполитической обстановке в России, там внутренняя политика, мне кажется, доминирует сейчас над всем абсолютно, вот в этой обстановке непозволительно позволить себе выглядеть в глазах собственного российского электората как сторона, идущая на какие-то уступки Западу. Уже достаточно много элементов такой игры с нулевой суммой выстраивается в последнее время в мире, где опять Москва считает проигрыш Запада своим выигрышем, и наоборот, это несколько нелепо и смешно, потому что холодной войны при всем при этом все еще пока нет, и такой подсчет, он, в общем-то, только дезориентирует и усложняет обстановку совершенно бессмысленно, но, тем не менее, из-за внутриполитических соображений вполне вероятно, что он станет решающим для Москвы.
И вы пессимист?
Я боюсь, что я пессимист. Россия не пойдет на уступку в вопросе Башара Асада. Как уже заявили об этом и американские, и британские официальные лица, они не представляют себе вот этой конференции и выполнения этого замечательного, кстати говоря, Женевского коммюнике. Я напомню о нем. Оно примерно год назад было принято в Женеве. И прекрасное совершенно положение, предусматривающее прекращение боевых действий, соблюдение прав человека и национальных и религиозных меньшинств, и свободу слова, и свободу собраний. Но это вот из той, знаете, череды замечательных высказываний, которые заставляют вспомнить арабскую поговорку «Сколько ни говори халва, во рту сладко не станет». Ни одна из сторон не намерена это сейчас выполнять, потому что не доверяет другой стороне и по понятным причинам. Слишком много крови пролито, прежде всего властями, кстати говоря, сирийскими. Слишком много ярости, ненависти взаимной. Конфликт носит тотальный конфессиональный характер. Заставить этих людей сесть за стол переговоров крайне сложно. И без серьезного международного присутствия военного, скажем, войск ООН на сирийской территории, конечно же, добиться выполнения даже частично Женевского коммюнике невозможно. Для этого нужно серьезное и искреннее согласие России с Западом, иначе все это не сработает.
Получается, что визит Кэмерона, скорее всего, носит ритуальный характер. Тем не менее, на ваш взгляд, может ли Вашингтон или Лондон попытаться купить уступки Владимира Путина России на сирийском направлении путем каких-то уступок на, скажем, внутриполитической российской политике? Скажем, не обращать внимания на нарушение прав человека в России, на преследование некоммерческих организаций, преследование оппозиции, забыть о списках Магнитского.
Это вот так вот примерно и выглядит. Я знаю, что российские правозащитники очень обеспокоены такой перспективой. Им кажется, я боюсь, что с основанием для того, что и так западные официальные лица правительства, в отличие, скажем, от средств массовой информации или правозащитных организаций, очень мало внимания обращают на ту эволюцию, которая происходит с российским политическим режимом. Поэтому, если какая-то торговля, даже, ну, не прямо, а косвенно, как им покажется, произойдет вокруг Сирии, если в ходе визита Кэмерона вообще не будет упомянут этот вопрос, а он, скорее всего, не будет упомянут о внутриполитической ситуации в России, то все это будет служить только дальнейшему разочарованию российских либералов, тех, кто пытается защитить ростки гражданского общества в стране.
Говорил политический комментатор из Лондона Андрей Остальский. Президент США Барак Обама предельно осторожен в отношении сирийского кризиса, несмотря на появившуюся информацию о том, что режим Башара Асада использовал химическое оружие против повстанцев. Позицию Обамы подвергают критике его политические оппоненты, хотя у подобной медлительности есть основания. Значительная часть граждан США выступает против вмешательства в сирийский кризис. О роли Америки как глобальной державы, о том, не стремится ли американское общество, уставшее десятилетия войн, к новому изоляционизму, с политическим комментатором из Нью-Йорка Алексеем Цветковым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Я посмотрел только что данные опросов общественного мнения. Рейтер, который говорит, это совсем недавний майский опрос, начало мая, о том, что лишь четверть населения США, ну, опрошенных точнее, говорит о том, что Америке нужно вмешиваться в этот конфликт, даже при условии, если будет доказано, что сирийские власти использовали против повстанцев химическое оружие, а почти половина говорит, что в любом случае делать этого не надо. У меня такое чувство, что американцы бесконечно устали за те 10, даже больше лет ведения войн и никак не хотят вмешиваться в это. При этом есть давление с разных политических сторон. Кто и зачем высказывается в Америке в пользу вовлечения Америки в сирийский кризис?
Вы правы, действительно, что войны, вот, завершившиеся в Ираке, и та, которая завершается сейчас в Афганистане, крайне непопулярны были в последнее время в Соединенных Штатах. И, естественно, огромные при этом расходы военные, которые Соединенным Штатам очень медленно выкарабкивающимся из экономического кризиса, они сейчас совершенно не нужны, эти военные расходы, в связи с экономическими проблемами. Давление существует. Оно оказывается со стороны, по крайней мере, части республиканской партии, то есть оппозиции в Конгрессе. Во главе самый громкий человек в этом смысле – это сенатор Джон Маккейн, который бывший президентский кандидат позапрошлый раз от республиканской партии. Сам он ветеран Вьетнамской войны, долгое время провел в плену, подвергался там пыткам. Кроме того, традиционно считалось, сейчас уже немножко все это смешалось, что республиканская партия сильна в вопросах обороны, а демократы, вот как бы так сказать, такие чересчур миротворцы, да? Раздавались претензии еще во время ливийского конфликта, что Соединенные Штаты не играли в нем руководящую роль, а действовали под давлением, так сказать, европейских союзников, и что это не пристало Соединенным Штатам. Кроме того, есть вполне понятные причины. Сирия расположена в самом сердце Ближнего Востока, который один из самых неблагополучных районов в мире и чреватый различными неприятностями. И то, что там разворачивается, гражданская война достигла очень сильного накала, и это все отражается на окружающих странах, в числе которых союзники. Это, во-первых, Израиль, который очень настороженно наблюдает за тем, что происходит в Сирии. Это Саудовская Аравия, которая вместе с Катаром оказывает помощь оружием, в отличие от западных союзников. И надо сказать, что эта помощь идет в основном довольно экстремальным фракциям в сирийском сопротивлении, которые уже отчасти поклялись, так сказать, верности Аль-Каиде, что чревато очень печальными перспективами. Так что у Маккейна и людьми, которые поддерживают его мнение, есть серьезные аргументы. Но у глобальной державы интересы глобальные. Не говоря уже о союзниках. Соединенные Штаты сейчас в значительной степени освободились от зависимости от ближневосточной нефти. Чего не скажешь о европейских союзниках. Именно поэтому они довольно активны и подталкивают Соединенные Штаты к вмешательству в конфликт.
Соединенные Штаты жили в какой-то изоляции от европейских дел и активно стали принимать участие в середине 20 века в мировых делах. Сейчас вы говорите, что это глобальная держава, и у нее глобальные интересы. Нет ли у вас ощущения, что последние 10 лет вынужденная вовлеченность активная в тяжелые войны, не отвратило ли это американцев от желания быть глобальной державой? Не слишком ли велики издержки?
Все верно, но тут не все зависит, так сказать, от желания и настроения американцев. Дело в том, что Соединенные Штаты были задуманы отцами основателями как сельскохозяйственная держава. Таковы были идеалы Вашингтона, который предостерегал от вмешательства в иностранные авантюры. Таковы были идеалы Томаса Джефферсона. Но так или иначе, огромными темпами шла индустриализация. И, кстати говоря, Соединенные Штаты стали международным игроком уже в начале 20 века. Но, естественно, они стали, так сказать, вышли на первое место вперед в итоге Второй мировой войны. Соединенные Штаты не могут существовать сейчас как эта утопия Джефферсона, потому что они торговая держава, грубо говоря, самая крупная в мире, хотя Китай, конечно, так сказать, наступает на пятки. И интересы, и чисто коммерческие интересы у них расположены по всему свету. Это все связано с реальными экономическими интересами страны, и не только самой страны, но и ее союзников. Поэтому вот отбросить себя сейчас на позиции Джефферсона и Вашингтона – это закрытие торговых путей, это огромный удар по экономике. Это просто неосуществимо в реальных условиях. То есть что-то Соединенные Штаты должны делать. Не говоря о том, что мир требует полицейских мер, как любое общество. И эти меры по умолчанию осуществляет обычная держава, у которой самые широкие торговые интересы и у которой достаточно сил для того, чтобы осуществлять полицейские меры. Пока что Соединенные Штаты, мы не знаем, что будет дальше, но пока что Соединенные Штаты единственная страна, которая в состоянии принимать такие меры.
О роли США как глобальной державе размышлял в эфире «Радио Свобода» политический комментатор из Нью-Йорка и в прошлом многолетний сотрудник «Радио Свобода» Алексей Цветков. Вы слушаете «Радио Свобода». В Бангладеш под завалами рухнувшего 17 дней назад фабричного здания под Даккой найдена живая женщина. Спасатели сразу же остановили тяжелую технику и откопали пострадавшую вручную. Ранее власти Бангладеш сообщили, что число жертв трагедии превысило 1000, и авария стала крупнейшей за всю историю мировой промышленности. Момент аварии утром 24 апреля в 9-этажном здании, где были расположены 5 швейных фабрик, находились более 3500 человек. Спасены более 2500. Подробнее об этой теме международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Правительство Бангладеш заявило, что проинспектирует швейные предприятия по всей стране на предмет соблюдения техники безопасности и устойчивости зданий, в которых они располагаются. 18 фабрик уже закрыты навсегда, не пройдя проверку. 6 успешно выдержали инспекцию и возобновили работу. Однако западные эксперты обращают внимание на то, что строительные трудовые нормы, установленные в Бангладеш, не выдерживают никакой критики. 9 мая в бангладешской столице Дакке в результате халатности владельца произошел пожар еще на одной швейной фабрике. Вновь погибли люди. Вот что рассказал один из свидетелей.
Когда здание охватил огонь, мы все бросились на помощь, и почти сразу приехали пожарные и начали тушить огонь. Потом я видел, как они доставали обгоревшие тела рабочих. Еще я видел машины скорой помощи, которые отвозили пострадавших в больницы.
Ранее 9 мая стало известно, что число погибших работников 5 швейных фабрик, находившихся в рухнувшем 24 апреля 8-этажном здании Арана Плаза в окрестностях Дакки, скоро достигнет 1000, и, возможно, из-под обломков будут вытащены еще сотни тел, поскольку поисковые работы продолжаются. На подобных фабриках в Бангладеш молодые женщины составляют как минимум треть всего персонала. В возведенном полулегально и без соблюдения всяких норм зданий, кроме фабрик, располагались также 3 банка и несколько торговых центров. В момент катастрофы там находились как минимум до 3500 человек. Как говорит один из офицеров местной полиции, все новые и новые тела погибших, которые достают из-под обломков здания, складывают для опознания на территории одной из школ поблизости.
Мы смотрим на тела, которые приносят сюда, и следим, чтобы их отдали родственникам, чтобы все шло по правилам. Кроме того, на нас лежит ответственность за деньги, которые администрация района выделила семье каждого погибшего на похороны, чтобы они их получили. За каждую потерю полагается около 20 тысяч така, это где-то $250. И, конечно, мы осуществляем надзор за общим порядком, за тем, как доставляют и увозят тела.
Многие из 2500 спасенных получили ранения, в том числе тяжелые, но точное число пострадавших до сих пор не установлено. Около 400 бывших работников провели сидячую акцию протеста, заблокировав трассу, соединяющую город с югом страны. Они требовали выплатить им деньги за вынужденный простой и компенсации за полученные травмы и увечья. Родственница одного из погибших рассказывает.
Каждый день мы приходили сюда, чтобы найти тело моего брата, и нашли 13 дней спустя. Каждый день все члены нашей семьи находились здесь с утра до вечера, до самой глубокой ночи. Теперь мы нашли тело. С самого первого дня мы обыскивали все больницы, потом обыскивали руины, но безуспешно.
Средняя заработная плата работника текстильной фабрики в Бангладеш около $35-40 в месяц. Главной причиной катастрофы 24 апреля стали установленные на крыше Рана Плаза без разрешения 4 мощных электрогенератора. Из-за их вибраций в сочетании с вибрацией швейных станков в фундаменте появились трещины, о которых знал владелец здания Мухаммед Сахель Рана. Однако он скрыл эти сведения, а после катастрофы пытался бежать в Индию. Полиция задержала его и владельцев всех 5 уничтоженных фабрик. Их обвиняют в халатности, незаконном строительстве и в том, что они угрозами и шантажом принудили рабочих нарушить нормы закона и возвести комплекс, заведомо опасный в техногенном отношении. Кроме того, Мухаммеда Сахеля Рану могут обвинить еще и в массовом убийстве, за что в Бангладеш полагается смертная казнь. Обеспокоенность условиями труда в Бангладеш выразили западные страны, в первую очередь европейские, и международные правозащитные организации. В специальном заявлении ЕС отмечается, что Евросоюз рассматривает разные возможности заставить власти Бангладеш радикально изменить ситуацию с обеспечением безопасности труда. Для этого Евросоюз может, например, воздействовать на систему торговых льгот, через которую Бангладеш имеет широкий доступ на европейские рынки. Текстильная промышленность Бангладеш – вторая по величине в мире после китайской. Экспорт ткани и одежды из хлопка и шерсти на сумму 18 миллиардов долларов ежегодно составляет 80% доходов страны от внешней торговли. В этой отрасли заняты около 3 миллионов человек, которые в последние годы уже около 10 раз организовывали массовые забастовки и демонстрации протеста против невыносимых условий труда. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 10 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В чем заключается суть политического кризиса в Молдавии? Как грузинские власти видят перспективы нормализации отношений с Россией? Зачем в Трире выставили 500 красных скульптур Карла Маркса? Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 10 мая.
Радио «Свобода», новости.
В Москве задержанные в четверг гражданские активисты остаются под стражей. Они перекрыли Тверскую улицу баннером «Смерть кремлевским оккупантам» и зажигали фаеры. Их обвиняют в неповиновении законным распоряжениям полиции. Правоохранительные органы Бостона ничего не знали о предупреждениях российских спецслужб о возможной опасности Тамерлана Царнаева, одного из подозреваемых в совершении 2 взрывов 15 апреля. Об этом заявил, выступая на слушаниях в Конгрессе, шеф бостонской полиции комиссар Эдвард Дэвис. В районе железнодорожной станции в Белой Калитве водопроводная вода не загрязнена. В ночь на четверг при заходе на станцию Белая Калитва загорелся локомотив товарного поезда. Произошел взрыв, пожар распространился на состав, с рельсов сошли более 50 вагонов. Власти Москвы ввели запрет на использование автобусов на газовом топливе до выяснения причин взрыва, случившегося в четверг. В Дагестане жители села Гимры Унцукульского района требуют от властей компенсировать ущерб, нанесенный в результате спецопераций. Бангладеш. Под завалами рухнувшего 17 дней назад фабричного здания под Дакой найдена живая женщина. Она доставлена в больницу. Число жертв трагедии превысило 1000. Канцлер Германии Ангела Меркель, неожиданно приехавшая в Афганистан, заявила, что недавняя гибель германского военнослужащего войск специального назначения стала ударом для населения всей страны. В Нью-Йорке Всемирный торговый центр номер 1, построенный на месте разрушенных в результате терактов 11 сентября 2001 года башен-близнецов, стал самым высоким сооружением в США. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 10 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 10 мая. Как ожидается, 13 числа премьер-министр Грузии, лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили назовет имя единого кандидата на пост президента республики от своей политической группировки. Реальным кандидатом на этот пост эксперты считают министра обороны Ираклия Алассания. Консультации между Алассанией и Иванишвили состоятся в субботу. О 39-летнем сейчас Алассания, как о возможном главе государства, который может сменить на этом посту Михаила Саакашвили, в Тбилиси заговорили сразу после войны 2008 года. Тогда Алассания в знак несогласия с политикой грузинских властей демонстративно ушел в отставку с поста постоянного представителя своей страны в ООН. Оказавшись в оппозиции, он возглавил партию «Наша Грузия. Свободные демократы». В Тбилиси Алассания считают одним из ближайших и самых влиятельных соратников нового премьер-министра. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Зураб Двали расспросил Ираклия Алассания о его взглядах на перспективы развития Грузии и причины политических неудач президента Саакашвили.
Главной причиной в том, что они проиграли выборы и как-то те идеи, которые они декларировали, не смогли довести до конца, в том, что он лично узурпировал власть. Очень много власти взял на президентское правление, и при этом он практически сделал дисфункциональный парламент и судебную власть. Я думаю, что главная причина в том, что они были неуспешны, вот в этом.
Не секрет, что сам премьер-министр Бедина Иванишвили не раз говорил о том, что вы в числе его фаворитов. Сегодня очень много разговоров о том, что вполне возможно вы будете названы в числе кандидатов на президентскую должность в Грузии. Каковы ваши президентские амбиции?
Я сам и свободный демократ, и партия, которую я представляю, мы поддерживаем президентское правление, республику, президентскую республику. Сейчас, конечно, изменения вошли в Конституцию, и мы все думаем, что общество и большинство нашей коалиции поддерживают парламентскую республику, и мы тоже должны быть уже соучастниками вот этого процесса. Я очень рад, что у меня с премьер-министром сложилась такая очень хорошая рабочие отношения. Я очень рад, что он доверил мне вот такой пост, как Министерство обороны Грузии. Думаю, что те планы, которые у нас есть в оборонной отрасли, мы можем совместно с премьером довести до конца. У нас консультации будут. Я уже свое мнение по этому поводу премьер-министру сказал, и он уже или в воскресенье, или в понедельник уже объявит кандидата.
Очень много разговоров о необходимости восстановления отношений с Россией. При этом Грузия явно смягчила тон в отношении Кремля. Но вместе с тем официально Тбилиси по-прежнему декларирует курс на НАТО. Как вы думаете, вот при такой ситуации, насколько реально достичь взаимопонимания с российской стороной?
Это курс, который выбрал население, большинство наших граждан в 2008-м. Это выбор нашего народа. И как коалиция, которую выбрал народ, чтобы рулить у государства 4 года еще, мы, конечно, подотчетны нашему населению и нашим гражданам. Я сам атлантист. Главным для наших внешнеполитических целей должно быть полномасштабная интеграция в НАТО и европейское сообщество. Я думаю, что прагматизм, который премьер-министры мы сейчас уже дали нашим отношениям с северным соседом с Россией, это только положительно отразится на наш интеграционный процесс в Европе. Потому что в Европе тоже не хотят импортировать конфликт, который между Грузией и Россией. Есть факты, которые мы просто не сможем игнорировать. Это то, что Россия вела агрессивную войну против Грузии в 2008 году, и она сейчас оккупирует почти 20% нашей территории. Но это не значит, что риторика наша должна быть очень агрессивной и милитаристической. Я думаю, что процессы, которые прошли по торговой связи, по гуманитарным, по транспортным, даст нам возможность Грузии без угрозы военной эскалации продвигать наши институты, нашу экономику. Это даст возможность нам, абхазам и осетинам, ощутить друг друга, начать новые отношения, качественные новые отношения. Но это займет время. Так что я думаю, что наоборот, на политика, которая ведет сейчас правительство Иванишвили, прагматично и эффективно.
Россия по-прежнему проводит ту же самую политику, которую проводила при правительстве Саакашвили. Пока таких вот четких сигналов со стороны Москвы нет. Чем вы это объясняете?
У нас не было иллюзий. Мы не ожидали, что Москва изменит свои позиции в ближайшем будущем по отношению к территориальной целостности Грузии или по поводу нашей интеграции в НАТО. И я думаю, что это займет время, пока мы достигнем на политическом уровне кондиции, когда мы уже будем говорить о таких очень проблемных для двух государств темах. Это займет время, но мы придем к этому. Я думаю, что в долгосрочные стратегические интересы России входит, чтобы Грузия была целостной, единой, и чтобы Грузия была солидным партнером России на Южном Кавказе. Но сейчас, в ближайшем будущем, я думаю, что таких иллюзий у нас нет. Мы хотим, чтобы наши бизнесмены имели такие же возможности в России, как и российские, имеют уже много лет в Грузии. Я уверен, что вот Олимпиада, которая сейчас у нас на носу, это тоже в ходе всех интересов и в Грузии, и всех закавказских, и вообще кавказских народов, чтобы это было проведено успешно. Так что есть задачи, которые мы совместно должны решать в ближайшее будущее.
Как вы думаете, насколько возможна нормализация при президенте Путине и ваше отношение к российскому лидеру?
Это будет крайне трудно. Но полномасштабное урегулирование наших отношений, но я думаю, что прагматизм который мы проявляем, просто не дадут другого шага политикам России, чтобы аналогично они отвечали прагматизму на наши шаги. По торговле, по гуманитарным, по транспортным вещам, в этом формате политическое руководство России тоже готово к шагам, и они это не раз заявляли, так что посмотрим, как реально пойдут дела. А что касается полномасштабного урегулирования, я думаю, это займет много времени, пока мы дойдем до этой кондиции. Я уверен просто, что и в России придут такие политики, которые очень хорошо знают Европу, уважают Европу. Они учились там, они занимались бизнесом в либеральной демократии. Я уверен, что и Россия начнет идти к такому обществу. Наше правительство уважает то правительство, которое есть в соседнем государстве, и, конечно, мы с ними будем иметь дело.
Премьер Бедзина Иванишвили сказал недавно, что фактически в течение года Грузия получит так называемый МАП. Насколько реально Грузия получить МАП в течение года?
Это оптимизм, исходя из той динамики, которая сейчас у нас есть в интеграции НАТО, в наших совместных операциях, международных операциях в Афганистане. Мы скоро, к концу июня, ожидаем приезд НАК, это Североатлантический совет, который, я думаю, что это будет шанс для нас демонстрировать, какой реформы, как идут, какие темпы у нас в реформах. И я тоже разделяю оптимизм нашего премьер-министра. Но называть вещи пока конкретно я бы не стал, потому что это зависит от того, как процессы, которые есть до саммита будущего года, пройдут в Грузии.
Эксклюзивное интервью министра обороны Грузии Ираклия Алассания корреспонденту «Радио Свобода» в Тбилиси Зурабу Двали.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Продолжим тему, связанную с развитием событий на постсоветском пространстве. В Молдавии уже 4 месяца продолжается политический кризис, начало которому положили противоречия в правительственной коалиции. Находящийся у власти Альянс за европейскую интеграцию включает в себя три партийных блока – либерал-демократов во главе с бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, демократическую партию под руководством бывшего спикера парламента Марина Лупу и партию либералов. Итогом политических потрясений последних недель стала новая ситуация во власти. Временное правительство возглавляет теперь исполняющий обязанности премьер-министра, бывший министр иностранных дел республики Юрий Лянке. Обязанности спикера перешли к вице-спикеру парламента, представителю либерально-демократической партии Лилиане Палехович. Однако ее полномочия, так же как легитимность решений, принимаемых парламентом в условиях отсутствия избранного председателя, оспаривается в Конституционном суде либеральной партии. В этой сложной политической головоломке разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Началось все с так называемой барской охоты в заповеднике, традиции которой уходят корнями в советское прошлое. Был застрелен молодой молдавский бизнесмен, принимавший участие в охоте. Случай вызвал сильный резонанс в обществе, так как среди охотников оказался сам генеральный прокурор и другие высокопоставленные чиновники, которые попытались скрыть инцидент. Влад Филат, которого не было среди охотников, воспользовался случаем для сведения счетов со своим давним конкурентом, вице-спикером Владом Плохотнюком. Совместное голосование партии Филата с партией коммунистов по отставке генерального прокурора и самого Плохотнюка привело к ответным действиям Демпартии. В свою очередь, объединившись с коммунистами, она отправила в отставку самого Влада Филата, обвинив его в коррупции. Поводом наряду с кассетным скандалом стало заявление самого Филата о выходе из соглашения о правящем альянсе. Позже переговоры о возобновлении соглашения о правящей коалиции привели к примирению конкурентов и решению о повторном выдвижении Филата на должность премьер-министра от альянса. Однако недолгое перемирие было прервано решением Конституционного суда о невозможности Филата занимать должность премьера в связи с его отставкой по обвинениям в коррупции. Для «Радио Свободы» ситуацию прокомментировал независимый политический аналитик Роман Михаеш.
Между либерал-демократами и коммунистами давно шли переговоры о каких-то совместных действиях. И катализатором их совместных действий служило решение Конституционного суда, когда Филатову запретили баллотироваться в премьер-министры, и он из чувства, скорее всего, мести пошел на опасное, практически смертельное для него и его электоральной базы сближение с ПКРН. Коалиция в парламенте состоялась. Они проголосовали за изменение ряда законов, между прочим, не обсудив это ни с гражданским обществом, ни с экспертным сообществом, ни с представителями партнеров Республики Молдова, как то Евросоюз, Совет Европы и другие организации. В частности, они изменили опять избирательный кодекс, сняли генерального прокурора, агентство борьбы с коррупцией из управления парламента, возвратили его в состав правительства. И эти изменения можно считать откатом назад, антидемократическими, антиевропейскими законами. И, к сожалению, либерал-демократы, которые считались основной проевропейской партией в Республике Молдова, к сожалению, эта партия докатилась до уровня коммунистов нереформированных. И, к сожалению, можно констатировать, что мы входим в другую плоскость развития Республики Молдова, к авторитарному режиму Филата и Воронина.
Мнение директора программ публичной политики УАЗу Нантоя.
Все это похоже на соглашение между Владимиром Филатом и Владимиром Ворониным о том, чтобы произвести, так сказать, зачистку, выбить все рычаги власти, которые находились под контролем Влада Плохотнюка, и пойти на досрочные выборы, после которых генпартии Плохотнюк исчезнет из политического спектра. Но это так, максималистский сценарий. Реализация этого сценария будет мучительно долгой, потому что досрочные выборы можно объявлять не ранее, чем через 45 дней после первой попытки представления кандидата с новым правительством в парламенте. То есть это как минимум 2 месяца еще пройдет, потом еще как минимум 2-3 месяца избирательная кампания. И эта мука мученическая будет, в общем-то, на фоне самой грязной избирательной кампании в нашей короткой, но бурной истории.
Глава фракции либерал-демократов Валерий Устрелец отметил в интервью для Радио Свобода, что речь об альянсе с партией коммунистов не идет.
Коммунистическая партия заявила, что она не будет участвовать ни в каких коалициях, потому что они находятся в оппозиции и ни при каких обстоятельствах не будут создавать какие-либо правящие коалиции в нынешнем парламенте. Их объявленная и заявленная цель – это досрочные выборы, и чем быстрее, тем лучше. Мы консультируемся со всеми. Не только с бывшими партиями по альянсу, но и с коммунистической оппозицией. Потому что если складывается ситуация, такого рода патовая, когда идти дальше с предыдущими партнерами абсолютно невозможно, то, естественно, последняя инстанция решения этой проблемы – это суд граждан. Это выборы.
Планами коммунистов на ближайшее будущее поделился с Радио Свобода председатель партии коммунистов Владимир Воронин.
Стратегическая линия в этой ситуации сложилась в стране. Не только я, а и многие другие политики, аналитики и, самое главное, народная масса. Все требуют одного. Как можно быстрее досрочные парламентские выборы провести. Смотрите, страна осталась без правительства, страна осталась без руководства парламента. И то, что происходит в обществе, уже не может не волновать всех.
В телефонном разговоре с президентом Молдавии комиссар Европейской комиссии по расширению Штефан Фюле посоветовал не подписывать закон, ставящий под сомнение независимость Конституционного суда, и пообещал вскоре посетить Молдову. Эксперты не исключают, что более активная, чем ранее, позиция европейских партнеров может сыграть позитивную роль в примирении сторон и позволит избежать досрочных выборов. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Теперь объединим некоторым образом грузинскую и молдавскую темы. 18 мая чешский европейский политик, уполномоченный Европейской комиссии по вопросам расширения политики добрососедства Штефан Фюле собирается посетить Молдавию. Только что Штефан Фюле побывал в штаб-квартире Радио Свобода, Радио Свободная Европа, и дал интервью корреспонденту нашего радио Дейзи Синделар. Наиболее интересные из заданных ему вопросов и ответов на них Фюле в обзоре, который подготовил мой коллега Александр Гостев.
Намерен ли Европейский Союз предпринять какие-то шаги в связи с продолжающимся российским контролем над Южной Осетией и Абхазией?
В первую очередь мы постоянно призываем Россию в полной мере начать исполнять соглашение о прекращении огня, поскольку здесь остается еще много непроясненных моментов. Кроме того, мы призываем Россию постараться избежать любого военного строительства на этих территориях. Вновь и вновь мы повторяем, насколько важно сохранить территориальную целостность Грузии.
Насколько Европейский Союз сегодня разочарован политической ситуацией, сложившейся в Молдавии?
Я думаю, мы постоянно говорим молдавским политикам одни и те же три вещи. Во-первых, пожалуйста, запечатайте джин обратно в бутылку и прекратите вражду, которая основана на очень личных антипатиях. Во-вторых, не принимайте никаких законов, которые бы входили в явное противоречие с духом европейских ценностей и европейской повесткой дня. И в-третьих, мы подчеркиваем нашу готовность в любое время прийти на помощь всем политическим партиям Молдавии, чтобы они могли, наконец, создать себе такую репутацию, которая соответствовала бы именно общему европейскому духу.
Можно ли, несмотря на это, все равно считать Молдавию успешным проектом Европейского Союза?
То, каким будет итоговое мнение, зависит в большей степени от самих молдавских политиков. Мне кажется, что сейчас любые суждения были бы преждевременными. Процесс пока не закончен. Это большое испытание для молдавской демократии и большое испытание для молдавских политиков.
Вы могли бы оценить успех реформ на Украине в области законодательства, в избирательной и юридической системах?
Мы сейчас наблюдаем определенный прогресс с украинской стороны во всех трех перечисленных областях, включая в первую очередь судебную систему, которая остается политически ангажированной. Освобождение из заключения бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука – движение в правильном направлении. Однако требуется сделать больше, в первую очередь представить доказательства того, что повторение случившегося уже невозможно.
Намерен ли Европейский Союз придерживаться прежней политики в отношении Белоруссии?
В Белоруссии существует не только лишь проблема политических заключенных. Речь идет об общем кризисе. Это касается и уровня демократии, и главенства независимости права, и отсутствия в течение многих лет свободных и честных выборов. Для демократических сил в Белоруссии не осталось возможности действовать, не опасаясь немедленных репрессий со стороны властей. Именно такова сама суть режима президента Александра Лукашенко, и именно поэтому все государства-члены ЕС продолжают относиться к нему крайне критически.
Перспективы европейской интеграции некоторых постсоветских республик. Интервью «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» уполномоченного Европейской комиссии по вопросам расширения политики добрососедства Штефана Фюле. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Прокуратура в штате Огайо намерена добиваться смертной казни для Ариэля Кастро, обвиняемого в похищении и изнасиловании трех девушек, которых он удерживал и пытал у себя дома в течение 10 лет. Ужасные зверства и пытки, которые пришлось перенести жертвам, просто не укладываются в голове, сказал прокурор Тимоти Магинти. Пока Кастро официально предъявлены только обвинения в похищении и изнасиловании. Однако Магинти сказал, что у некоторых из изнасилованных девушек были выкидыши из-за прерванной беременности, что можно квалифицировать как убийство с отягчающими обстоятельствами. По закону штата Огайо, такого рода преступления караются смертной казнью. Когда именно Кастро могут быть предъявлены обвинения в убийстве, прокурор не сказал. Власти пока не оглашают всех подробностей расследования. Однако телекомпании CNN и газете New York Times удалось получить копию полицейского доклада, в котором говорится, что одна из жертв рассказала, что в течение 10 лет в плену у Кастро она несколько раз была беременной, и каждый раз у нее случался выкидыш, так как Кастро подвергал ее избиениям. Сообщается, что сейчас состояние здоровья всех трех молодых женщин удовлетворительное. Две из них уже воссоединились со своими семьями, а третья проходит психиатрическое обследование. Городской совет Нью-Йорка рассматривает предложение, по которому сотни тысяч не обладающих американским гражданством эмигрантов могут получить право голосовать на местных выборах. Одним из спонсоров этого предложения является член городского совета Дэниел Дром, который сказал, что когда все члены общества могут участвовать в выборах, демократия от этого только выигрывает. Слова Дэниела Дрома приводит агентство Associated Press. Агентство отмечает также, что в прошлом многие американские штаты разрешали эмигрантам голосовать, однако эта практика существовала только до 30-х годов 20 века. По законам штата Нью-Йорк голосовать там имеют право только граждане Соединенных Штатов. штатов. Сторонники инициативы в городе Нью-Йорке заявляют, что по вопросу о муниципальных выборах город может принимать свои собственные решения вне зависимости от законов штата. Они также отмечают, что легально живущие в Нью-Йорке иммигранты должны получить право голоса, потому что они платят там налоги. Против предоставления иммигрантам права голосовать выступает мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он считает, что иммигранты могут получить право голоса только после того, как они станут гражданами США. Более того, считает мэр, выдвинутое предложение противоречит Конституции штата.
Обзор некоторых публикаций в американских средствах массовой информации корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимира Дубинского. А сейчас я представлю вам итоговую рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В старейшем, заложенном еще римлянами, немецком городе Трире, где родился Карл Маркс, в 195-й годовщине со дня рождения этого философа появились 500 его пластиковых статуй размером в метр в полный рост. Статуи, установленные на площади Порта Нигра, на которой будущий основоположник марксизма играл в детстве со сверстниками, разных оттенков красного цвета, от темно-малинового до вишневого, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Вроде бы Марксом Германии уже не удивишь и не напугаешь. Как значительный философ, он повсеместно признан, его именем названы улицы по всей стране, а не только в городах бывшей ГДР, как можно было бы предположить. И поэтому нет ничего удивительного, что когда жители современной Германии в 2003 году голосованием, которое проводил телеканал ЦДФ, выбирали самого значительного немца в истории, Маркс оказался на третьем месте, уступив только бывшему канцлеру Аденауэру и великому церковному реформатору Лютеру. Маркс опередил тогда по результатам голосования почти 100 тысяч человек, в частности Баха, Гёте, Гутенберга, Эйнштейна и Бисмарка. Автором идеи 500 Марксов в Трире является известный нюрнбергский скульптор-концептуалист профессор Отмар Хёртль. Он считает, что Маркс заслуживает еще большего внимания. Автор знаменитого коммунистического манифеста и не менее знаменитого «Капитала», вернулся в родной город статуями, кому-то напомнившими и, возможно, не случайно, садовых гномиков. Хотя для гномиков статуи несколько великоваты, их высота 1 метр. Выступивший на открытии акции один из лидеров левой партии, а в прошлом ГДРовский коммунист Грегор Гизи, сказал: «Из всех немцев, сделавших нечто значительное, никто в мире не имеет такой известности, как Маркс». Философ Маркс дал первотолчок гигантским мировым движениям, но он, однако, был превращен в фальшивую икону, и его фигура до сих пор используется в далеких от его мировоззрения целях. Гизи говорил далее о необходимости свободного от клише восприятия немцами Маркса. Цитата. «Я противник любой нетерпимости, будь то левая, средняя или правая нетерпимость. Я считаю, что мы как общество должны наконец позволить себе стать открытым обществом. И у консерваторов могут найтись основания гордиться Марксом. Философ Маркс не должен отвечать за государственный социализм ГДР. Он не имеет к нему никакого отношения». У автора инсталляции есть и намерение некоторой капитализации автора «Капитала». Статуи можно будет приобрести после 26 мая, когда закончится акция, приобрести по цене минимум в 300 евро. Минимум за 300, так как с автографом скульптора его работы будут стоить 500 евро. Тут же вспоминаешь о прибавочной стоимости. Недешево для садовых гномиков, но спрос определяет предложение, а спрос оказался очевиден, акция удалась. Уже изготавливаются дополнительные марксы. Еще одним доказательством спроса и интереса к красным Марксам послужила и пока не раскрытая кража 30 фигур. Что намерены делать похитители, неизвестно. Продать? Поставить в саду? Кстати, кража садовых гномиков – одна из традиций в Германии и Европе. Что до желания людей иметь у себя дома или в саду вместо гнома Маркса, то правда ведь и то, что до сих пор, если скульптурное изображение лучшего друга Энгельса вообще можно было приобрести – например, раньше в ГДР, то только бюсты Маркса, а не статуи в полный рост. Вот Марк Хёртль со своим стоящим и загадочно улыбающимся Марксом явно угадал.
Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, а сейчас в эфире «Радио Свобода» профессор Академии изобразительных искусств Нюрнберга и автор идеи скульптур Маркса Оттрам Хёртль.
В мои планы не входило воздвигнуть памятник Марксу. Проблематика осмысления образа Маркса, работа над этим образом в действительности сложны. Мы должны пытаться отделить Маркса от идеологии и отрешиться от разных наслоений и недоразумений в восприятии этой личности. Следует увидеть Маркса прежде всего крупным философом и мыслителем, каким его знает научный мир и каким его следовало бы вернуть в нашу систему образования. Не знаю, сколько известных людей жили в Трире, но заранее
менее понятно, что Маркс, несомненно, лидирует среди них по мировой известности. Моя работа — это предложение принять Маркса заново, принять таким, каков он есть, принять в буквальном смысле, прикоснуться к нему, взять его в руки, отрешиться от приписываемых ему деяний последователей, прочитавших его «Капитал». Особенно важным я вижу это для жителей Трира, города, в котором Маркс родился. Я отношусь к своим работам как к книгам, как к карманным книгам. Мой Маркс — это тоже карманная книга, носитель информации и генератор импульсов для людей. Я попытался сделать своего Маркса по возможности непринужденным. Мой Маркс — это расслабившийся, отдыхающий, общедоступный Карл Маркс.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 мая работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Вексер, был профессор искусствоведения Оттмар Хёрль. В городе Трир выставлены 500 красных фигур Карла Маркса. Вот так обстояли дела в пятницу 10 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!